Глава 12. Беда заключалась в том, что я не мог до конца насладиться происходящим. Дом, благодаря моим стараниям, вновь приобрел первозданный вид. Фриц прибрал в кабинете и вытер пыль. Вульф снова восседал за своим столом, устроившись в кресле, сделанном специально для него на заказ. Перед ним стояла бутылка пива. Из кухни доносился едва слышный шум, там трудился Фриц. Меньше чем за двое суток я вернул все на круги своя. Однако насладиться победой я не мог. Во-первых, из-за Энн Амари я отправился к ней, мечтая о том, что вытащу ее из передряги, а заодно привлеку к этому делу Вульфа. Ну вот, вытащил. Больше она никогда ни в какую передрягу не попадет. Во-вторых, мне не давали покоя мысли о Лили Роуэн. Даже не углубляясь в анализ чувств, что я испытывал к ней, я не видел ничего особо радостного в том, что из-за меня ей светит смертный приговор и прогулка летним вечером по коридору, ведущему в комнату со стулом, на который люди садятся в первый и последний раз в своей жизни. С другой стороны, если она действительно совершила это убийство, то ли потому, что у нее в какой-то момент что-то перемкнуло в голове, то ли по какой-либо другой причине, я не имел ничего против смертного приговора. Более того, я хотел, чтобы Лили казнили за содеянное. Одним словом, из-за всех этих спутанных чувств при виде прибранного кабинета и Вульфа за своим рабочим местом, я не мог до конца насладиться своей победой. Я ошибся, предположив, что Вульф станет допрашивать наших гостей по отдельности. Шеф пригласил сразу обоих. Я, вооружившись блокнотом, сел за свой стол. Рой Дуглас устроился справа от меня лицом к Вульфу, тогда как Лили обосновалась в красном кожаном кресле рядом со столом шефа. Дверь в гостиную была открыта. Там за углом, так, чтобы их нельзя было увидеть из кабинета, расположились Крэмер со Стеббинсом. Ни Лили, ни Рой не знали, что в гостиной у нас сидят полицейские. Помимо роящихся в голове мыслей, мне не давало покоя поведение Лили и выражение ее лица. Меня беспокоило то, как именно она разговаривала со мной и с Вульфом. Уголок ее рта слегка кривился. Кривился чуть-чуть, едва заметно. У меня ушел год, чтобы понять, такое происходит с Лили, когда она крупно блефует, играя против четырех пик с шестеркой треф на руках. В такие моменты она держалась настолько уверенно, что я сам не замечал, как терялся и пасовал. Даже когда я знал об этой особенности Лили, мне приходилось проявлять крайнюю осторожность, чтобы не остаться с носом. Вульф был ужасно рассержен. Ни разу в жизни его таким не видел. Надо уточнить, что его состояние было очевидно лишь мне, поскольку я хорошо его знал. Я понимал Вульфа, точнее, думал, что понимал. Шла война нервов, война с Лили, которая сидела в кабинете и наблюдала за происходящим. Вульф спрашивал Роя о голубятне, о птицах, о том, как он познакомился с мисс Литц и ее матерью, с миссис Чак, Сен, с Леоном Фьюри, о том, как часто Рой бывал в квартире Чак Амари, сколько прожил в доме номер 316 по Барнум-стрит, где проживал до этого, насколько хорошо знаком с Лили Роуэн, ну и так далее. Водил его вокруг да около. Шло время. Я аккуратно записывал в блокнот тонны ненужной информации. Ни Леон, ни Рой не платили за проживание. В день, когда умерла миссис Литц, Рой был на крыше, возился с голубями и узнал о случившемся от Леона, когда спустился вниз после захода солнца. Ежегодное содержание голубятни обходилось примерно в $4000. В эту сумму также входили расходы на приобретение новых птиц. Половину этой суммы покрывали призовые деньги, выигранные на различных соревнованиях. Остальное вносила мисс Литц, а до нее ее мать. Рой признал, что миссис Литц грозилась снести голубятню, но она угрожала всем, в том числе и собственной дочери, и никто не воспринимал ее угрозы всерьез. Рой заявил, что не знаком с Лили Роуэн, хотя и слышал от Энн о ней. Нет ничего такого особенного, Энн о Лили не говорила. Нет, Энн не рассказывала ему о переделке, в которую она попала, однако, судя по ее поведению, Рой догадывался, что ее что-то беспокоит. Его любопытство подстегнуло мое появление в понедельник, когда я заявил, что Лили хочет поужинать с Энн. Когда я на следующий день пришел поговорить с ним, Рой заинтересовался еще больше. Поскольку они с Энн были помолвлены, он считал себя вправе узнать, что именно происходит, и потому приехал ко мне, чтобы поговорить по душам. Рой настаивал на том, что эта причина была единственной. Он понятия не имел о том, что Энн угрожает опасность, причем опасность непосредственная. Он и представить не мог, что кто-то желал ее смерти, и не имеет ни малейшего представления о том, кто убийца и что именно заставило его пойти на преступление. При этом Рой выразил уверенность в том, что ни один из жильцов дома 316 убийцей быть не может. Все они души не чаяли в Энн, даже прожженный циник Леон Фьюри.
«Говорите потише, Рой», — посоветовала Лили Роуэн в 17:20.
«А лучше вообще перейдите на шепот, а то еще вы разбудите его». Я был склонен с ней согласиться. Скрестив руки, Вульф уютно устроился в кресле, откинувшись на спинку, и закрыл глаза. У меня начало закрадываться подозрение, что он уснул. Он месяц не брал в рот ни капли спиртного, а тут прикончил целых две бутылки пива и при этом сидел в единственном во всем мире кресле, которое ему по-настоящему было по душе. Безумие минувших недель, когда ему регулярно дважды в день приходилось выходить из дому и заниматься ходьбой, осталось в прошлом. Вульф глубоко вздохнул и, приоткрыв глаза, уставился на Лили.
«Шутить изволите, мисс Роуэн? Напрасно! Сейчас ни время и ни место!»
— проговорил он, едва шевеля губами.
«Особенно это касается вас. Вы подозреваетесь в убийстве. Уже это, как минимум, не повод для острот».
«Ха!»
— сказала Лили. Не рассмеялась, а просто сказала «ха».
«Уверяю вас, мадам, сейчас не самое подходящее время для ваших «ха». Вы у полиции на подозрении. Вас издергают, истреплют вам нервы. Вам будут задавать вопросы о ваших друзьях и врагах. Следователи станут копаться в вашем прошлом. Делать эту работу они станут плохо, не особо вдаваясь в детали, и потому от этого вам будет только хуже. А копать они будут очень глубоко. Они ведь знают, что давным-давно отец мисс Амори работал на вашего отца. И предположит, если еще не успели это сделать, что причина, в силу которой вы убили мисс Амори, кроется в далеком прошлом».
Вульф, едва заметно, всего на четверть дюйма, приподнял плечи, после чего снова сутулился.
«Все это будет для вас крайне неприятным. И потому я настоятельно рекомендую, давайте проясним все, что только можно, прямо сейчас».
Лили снова чуть-чуть скривила уголки губ.
«Я считаю, что вам, Сарчи, должно быть стыдно. Я думала, вы мои друзья, а вы тут пытаетесь доказать, что я убийца. А я никого не убивала».
Она повернулась ко мне.
«Арчи, посмотри на меня, посмотри мне в глаза. Арчи, я правда никого не убивала».
Вульф погрозил ей пальцем.
«Вчера вечером вы были дома у мисс Амори. Вы пришли к ней где-то между 17:40 и 17:45, и обнаружили, что дверь в ее квартиру открыта. Вы зашли и увидели, что она лежит, мертвая, на полу. Я все правильно изложил?»
Лили смерила его изучающим взглядом. На ее лбу проступили морщинки.
«Пожалуй», — медленно произнесла она, — «я не стану об этом говорить. Разумеется, я готова обсудить с вами случившееся, обсудить как с другом, но сейчас вы ведете себя совсем иначе».
«Я лишь повторил то, что вы рассказали мистеру Гудвину».
«Тогда к чему заново к этому возвращаться?»
Глаза Вульфа широко распахнулись. Он явно терял терпение.
«Я исхожу из предположения, что вы либо убили мисс Амори, либо этого не делали. На мой взгляд, это вполне логично», — раздраженно произнес он. «Если вы ее убили, ведите себя как хотите, дело ваше. Если вы ее не убивали, то сейчас вы ведете себя глупо, поскольку только усиливаете подозрения. В любом из этих двух вариантов на вашем месте было бы правильнее создать впечатление, что вы хотите помочь найти убийцу мисс Амори».
«А я действительно этого хочу. Более того, я просто горю желанием. Но при этом вы сами себя странно ведете. Заставляете меня сидеть здесь часами, а сами мочалите этого Роя Дугласа», — возмутилась Лили. «Рядом с домом дежурят полицейские. Они, наверное, даже здесь, внутри. Начинаете со мной разговор и тут же огорошиваете меня новостью. Оказывается, я теперь подозреваемая в убийстве. Арчи сидит и все записывает». Она повернулась ко мне. «Слышишь, дрянь? Вот как ты решил меня отблагодарить за то, что я тебя послушалась. Я сделала все, как ты приказал, и вот моя награда. До этого я никогда в жизни не слушалась приказов, и ты это прекрасно знаешь».
Она снова повернулась к Вульфу.
«Теперь, что касается Энн Амори. Если Арчи рассказал вам то, что я ему, значит, вы знаете то же, что и я. Долгие годы я ее не видела и не слышала, и вот пару недель назад она явилась ко мне, сказала, что попала в беду и попросила порекомендовать адвоката. Я лишь могу еще раз повторить то, что уже рассказала Арчи».
«Ну так сделайте это», — пробормотал Вульф.
«Не стану. Пусть он сам вам все расскажет».
Лили закипала. Она снова повернулась ко мне.
«Полюбуйся на себя, секретарша-стенографистка. Сказал мне приехать сюда, обещал поговорить, и вот что на самом деле мне устроил. До того, как мы познакомились, у меня еще имелись кое-какие остатки здравого смысла. Что ты со мной сотворил? Я, сломя голову, несусь в Вашингтон, чтобы выяснить, где ты, потому что ты не считаешь нужным отвечать на мои телеграммы. Переворачивай все вверх дном, чтобы мою фотографию разместили на обложке журнала «Лайф». И все ради чего? Ради того, чтобы узнать, что ты летишь в Нью-Йорк. Ради того, чтобы достать билет на тот же рейс. Мало того, я тебе все рассказываю, все-все, только потому, что, надеюсь, ты смягчишься, но нет. Ты занят. Тебе не до меня. Я телефон оборвала. 50 раз тебе звонила. Пошла в клуб выпить, а ты там танцуешь. И после всего того, что я от тебя натерпелась, я по первому твоему свистку пакую вещи, сажусь на поезд».
«Мисс Роуэн», — властно произнес Вульф, — «довольно. Остановитесь».
Она откинулась в кресле и удовлетворенно произнесла:
«Ну вот, теперь мне лучше. Хотелось выговориться при свидетелях. Как гора с плеч свалилась. А сейчас, если вы велите ему сводить меня куда-нибудь и угостить меня коктейлем...»
«Прошу вас», — резко сказал Вульф, — «давайте не будем начинать заново. Я понимаю ваше недовольство наличием полицейских, однако в их присутствии нет моей вины, и не только в этом. Я вообще не виноват в произошедшем. Я отказываюсь от своего изначального намерения расспросить вас о мисс Амори. Вместо этого мне хотелось бы задать вам 1-2 вопроса о мистере Гудвине. Насколько я понимаю, он раздражает вас столь же сильно, сколь и меня. Вы сказали, что в поисках Гудвина отправились в Вашингтон, невзирая на хлопоты, достали билет на самолет, на котором он должен был лететь, и поставили его обо всем этом в известность. Я вас правильно понял?
Да.
И это случилось в понедельник, позавчера?
Да.
Вот как,
поджал губы Вульф.
А мне он сказал, что встретил вас случайно. Я и не думал, что он подвержен приступам скромности.
Вам совершенно не о чем беспокоиться,
с ехидством в голосе отозвалась Лили.
Слово «скромность» ему незнакомо. Он просто не счел нужным об этом упомянуть. Чего тут хвастаться? Вот если бы за ним бегали китайские принцессы...
«Коли дело в этом, вы натолкнули меня на одну мысль», —
кивнул Вульф.
«Вы сказали, что мистер Гудвин не отвечал на ваши телеграммы. Так вот, позвольте спросить о причине вашей докучливости. Я говорю о ваших недавних упорных попытках связаться со мной. Правильно ли я понимаю, что ваша настойчивость объяснялось вовсе не жаждой помочь мисс Амори, а желанием выяснить, где находится мистер Гудвин? Если вы соизволите ответить...»
«Отвечаю. Да, вы совершенно правы».
«Ясно. В этот понедельник вечером без конца трезвонил телефон. Значит, это были вы. А вчера, во вторник, это опять вы звонили?»
«Да. Вы также можете...»
«Прошу вас, помолчите. Принимая во внимание ваш темперамент, я и так достаточно хорошо представляю, сколь сильное разочарование вы пережили. Сейчас меня посетила одна догадка. Всего лишь догадка, но ее следует проверить. Мистер Крэмер!»
— повысил голос Вульф.
«Будьте любезны, зайдите к нам!»
К тому моменту, когда мы все повернули голову, инспектор уже стоял в дверях.
«Так я и знала!» — воскликнула Лили. «Черт подери, я так и знала, что в доме полиция! Но я и представить не могла, что здесь засел именно ты! Как ты считаешь, что бы подумал сейчас папа?»
«Насколько мне известно, вы знакомы с мисс Роуэн», — произнес Вульф. «У меня есть работенка для сержанта Стеббинса и патрульных, которые дежурят у крыльца».
Вульф помолчал.
«Нет, пожалуй, будет лучше, если сержант останется здесь. Патрульные у дверей. Ребята толковые?»
«Так себе», — громыхнул Крэмер. «Середнячок. А что?»
«Ничего. Для моего задания должны сгодиться. Отправьте их в Риц. Пусть допросят служанку мисс Роуэн, лифтера, коридорных, швейцара, телефонисток, одним словом, всех. Нам нужно выяснить, по возможности с точностью до минуты, в который час во вторник вечером мисс Роуэн вышла из отеля. Особенно тщательно расспросите их о том, не видели ли они ее около 6 вечера. Вы что-то хотите сказать, мисс Роуэн?»
«Нет»,
— отозвалась Лили, недоверчиво таращась на Вульфа.
«Вот и замечательно. Разумеется, я прекрасно понимаю, что вы могли выйти из отеля в любое время. Однако нам нужно выяснить и кое-что другое. Нам надо узнать, звонил ли кто-нибудь мисс Амори на работу во вторник днем или ближе к вечеру. Мы узнаем, пытался ли кто-нибудь проникнуть в дом 316 по Барнум-стрит, позвонив в квартиру одного из жильцов между 17:30 и без 17:45. Мы выясним».
«Господи боже!» — ахнула Лили. «Значит, вы все-таки догадались?»
«Догадался!»
— тихим эхом ответил ей Вульф, сверкнув глазами.
«Ну, коли так, может быть, вы все-таки избавите нас от лишних хлопот? В котором часу вы вышли из Рица во вторник?»
«Ближе к шести, где-то без четверти шесть. Знаете, если бы я была такой же умной, как вы...»
«Благодарю за комплимент. И вы направились прямо сюда?»
«Да».
Заворчав, шеф повернул голову.
«Сержант, подойдите сюда. Вот он, ваш клиент, Рой Дуглас. Можете его арестовать за убийство Энн Амори».
Все присутствующие качнулись, уставившись на Роя. Сам Рой не сдвинулся с места. Он словно окоченел. Застыв, он разинул рот и уставился на Вульфа.
«Погоди, Стеббинс!»
— прорычал Крэмер, подошел к Рою и, не сводя с него глаз, обратился к Вульфу.
«Мистер Вульф, мы не можем предъявить человеку обвинение в убийстве без всяких на то оснований, исключительно потому, что вам так хочется. Надеюсь, вы объяснитесь?» «Любезный сэр!» — раздраженно произнес Вульф. «А что вам, собственно, непонятно? Дело-то ясное. Мисс Роуэн только что сказала, что вышла из Рица во вторник без четверти шесть и направилась сразу сюда. Таким образом, ее вообще не было на Барнум-стрит. Она придумала историю о том, что обнаружила мисс Амори мертвой, задушенной шарфом, чтобы повидаться с Арчи. Она женщина! И потому с ее стороны это было совершенно безответственным».
«Да пошли вы к черту!» — немедленно среагировала Лили. «Я соврала только для того, чтобы Арчи впустил меня в дом. Я понятия не имела, что в доме еще кто-то есть. Я хотела, чтобы он сводил меня куда-нибудь выпить, но он воспринял все это так близко к сердцу, сделал из мухи слона».
«Это как же ее не было на Барнум-стрит?»
Заупрямился, не желавший сдаваться, инспектор.
«Она подробно описала Гудвину положение тела, шарф на шее убитой».
«Я не убивал ее!»
Проскулил Рой и попытался встать, но Крэмер ему не позволил, положив руку на плечо.
«Говорят же вам, я не убивал ее! Я не...»
«Я не собираюсь терпеть эти вопли!»
Мрачно заметил Вульф. Рой снова попытался встать, и Крэмер насильно усадил его обратно на стул. Роя начала колотить дрожь.
«Черт подери!»
— продолжил инспектор.
«Каким образом она смогла в таких подробностях описать место преступления, если она там...»
Вдруг Крэмер запнулся.
«Разрази меня гром!»
— ахнул он, догадавшись.
«Ну да», — с нетерпением в голосе сказал Вульф. «В этом-то все дело. Она описала место преступления, а он услышал это описание. Для него это были отличные новости, лучше просто не придумаешь. Все, конец страху, что мисс Амори его разоблачит и всем расскажет, что это он убил миссис Литц. С другой стороны, он был потрясен и озадачен, поскольку не имел ни малейшего представления о том, кто именно оказал ему столь роскошную услугу».
«Не убивал!» — всхлипнул Рой. «Не убивал я ее!»
«Заткнись!» — рявкнул на него Крэмер. «И вот», — продолжил Вульф, — «он, сломя голову, кидается домой, и представьте его удивление, когда он обнаруживает, что мисс Амори не совсем мертва. Вернее, она совсем не мертва, а как раз наоборот, жива и в добром здравии. Разочарование было столь сильным, что он потерял разум. Ему в голову пришел план, самый дурацкий, за всю историю преступного мира. Он задушил ее шарфом, а тело прислонил к креслу. Все в точности так, как описала мисс Роуэн. Более того, у него самого теперь имелось железобетонное алиби. Понятия не имею, в какой именно момент он осознал, сколь идиотский поступок совершил. Впрочем, сделанного не вернешь. Кроме того, Арчи приехал так быстро, что преступник просто не успел продумать дальнейшие действия.
«Я не...»
Рой весь трясся. Он попытался стряхнуть руку Крэмера, но тщетно. Кроме того, на другое плечо преступника опустилась рука Стеббинса. Другой рукой сержант достал наручники.
«Разумеется, план преступника, вместо того, чтобы стать его спасением, обрек его на провал»,
— поморщившись, продолжил Вульф.
«Поскольку мы можем доказать, что мисс Амори ушла с работы около 5, а мисс Роуэн покинула Риц без 6:15 и спустя 10 минут была уже здесь, мисс Роуэн просто физически не могла увидеть того, что она, по ее словам, увидела в квартире мисс Амори. А значит, ее рассказ является плодом ее воображения. Мисс Роуэн сама поведает обо всем этом. Ей придется дать свидетельские показания. Итак, поскольку место убийства выглядело именно так, как она описала, нам остается сделать лишь один единственный из всех возможных выводов. Оно было воссоздано тем, кто слышал его описание. Вот, собственно, и все. Методом исключения мы приходим к выводу, что убийца — Рой Дуглас.
Я раскрыл рот, но обнаружил, что у меня пропал голос. Прочистив горло, я возразил. «Знаете, я тоже слышал описание места убийства».
Вульф насмешливо фыркнул. «Арчи, у тебя много минусов, но тебя никак не назовешь ни душителем, ни простофилей».
Он покачал пальцем и, кивнув на Роя, обратился к Крэмеру.
«Уберите эту падаль из моего дома!»